Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 13 ноября, время 20 часов в Киеве и 21 час в Москве. Сегодня у нас в гостях Юрий Евгеньевич Федоров. Юрий Евгеньевич, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Ну, мы назвали Крым или Донбасс. Двусмысленно так. Ну, почему? Потому что, ну, понятно, раз уже с Херсоном дело сделано, теперь важно понять, куда двинется линия фронта, вообще какая перспектива, и пофантазировать насчет плана ВСУ и несколько попытаться реконструировать вообще предположительно будущее. А нас больше 10 тысяч человек смотрят, около 3 тысяч поставили лайки, спасибо всем огромное. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Если кто из России смотрит, обязательно тоже размещать у себя, но по возможности пересылать через мессенджеры, потому что некоторые именно так получают доступ к нашим эфирам. Так что не примените воспользоваться этой ситуацией. Ну и обязательно, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Мы там движемся к 1 миллиону 970 тысячам подписчиков. Нам надо действительно перевалить за 2 миллиона. Важная психологическая цифра, поэтому в зависимости от вашей активности будет и развиваться наш канал. Юрий Евгеньевич, вы понимаете как? Тут ведь вот все как-то сразу напрягаются иной раз, особенно в Украине, считают, что это какая-то попытка выдать чьи-то планы и так далее. Не всегда понимаю, что на самом деле через вот такое реконструирование как раз возникает, ну, общее понимание, оно не только военное, но и политическое всей ситуации. То есть из обсуждений этой аналитики станет понятно, что фронт уже не двинется обратно. Никто не возьмет обратно Херсон, никто не возьмет Киев, я имею в виду российские войска. Не будет никакого возврата Лимана или Изюма. Важно понять, что будет. А будет движение фронта в другую сторону, вот не все это до конца понимают. В этом возникает некое такое соблазн программирования, что если вам говорят, что там на Мелитополь пойдут или сразу на Чонгар, значит, так оно и будет. Собственно, выбор-то небольшой. И вот здесь я считал, что в воскресенье нужно и посвятить попытке понять, собственно говоря, что происходит, потому что у этого масса приходящих вопросов. И почему не повлияла мобилизация? Ну, они же объявили мобилизацию 21 сентября, а что не направили мобилизованных на правый берег, да? То есть вот все вот эти проблемы, ну, в медицинском термине соматические, они же в этом, в общем, во всем и реализовались, как капля воды отразилась. Вот в Херсоне, значит, то, что происходит с российской армией. Причем мы обо всем об этом говорим. Мы это не раз обсуждали. И когда это происходит, для них это неожиданность, для других, замерев дыхание, значит, что не дай бог не спугнуть ситуацию, что, а не дай бог что-то изменится, а не изменится. Вот что. Поэтому, собственно, мы и хотим этому сегодня час посвятить. На ваш взгляд, насколько вообще, первый вопрос, как вам кажется, предсказуемо было, что российские войска без ведения масштабных боевых действий в самом Херсоне оставят его, уйдут из него. Да? То есть, было понятно, что его деоккупируют. Но когда там? Тот же Ходжес у нас прогнозировал, что это произойдет там, через месяц где-то, ну и так далее. Вот насколько для вас это, в общем, было предсказуемо? Что бы вы сказали, Юрий Евгеньевич?
Вы знаете, вот, наверное, где-то в самом конце лета или в начале осени мне казалось, ну, я повторяю, казалось, что русские войска из Херсона, ну, с правого берега Днепра, в Херсонской области, из города Херсон, они, естественно, уйдут. В общем, вся логика как-то, ну, все то, что происходило на фронте, и попытки как-то понять то, что происходит, подсказывали, что российские войска должны уйти. Затем ситуация, в общем, совершенно изменилась. В центре внимания оказалась Харьковская область со всем тем, что там происходило. И как-то о правом береге, правобережье, в общем, мы забыли на какое-то время. Затем опять пошли уже, когда из Харьковской области российские войска были вытеснены, когда Изюмская и Лиманская группировки были рассеяны, когда ВСУ подошли к Сватово, Кременной и так далее. Все это мы знаем. Вот тут опять всплыл вопрос о правом береге. И здесь начались какие-то серьезные сомнения. а уйдут или нет, а зачем им уходить. А в общем, оказалось, что, ну, в общем, хотя стационарные мосты, Антоновский мост и переправа около дамбы, около плотины Каховской ГЭС, казалось, что они, в общем, не так уж сильно повреждены, что есть понтонные переправы, по которым снабжается российская группировка. И, в общем, разговоры о том, что российские войска должны уйти, они казались, ну, какой-то ловушкой. И об этом очень много и часто говорили в Киеве. А зачем вот идут вот эти разговоры, говорили там? Ведь не исключено, что нас просто заманивают. И в этом, кстати говоря, была своя логика, и очень, очень серьезная логика. Потому что если представить себе, что вооруженные силы Украины бросятся на лобовой штурм Херсона, города, в общем, укрепленного, и все мы знаем о том, что где-то на подступах к Херсону были выстроены инженерные сооружения, в общем, об этом тоже все говорили, говорили с полным на то основанием. Так вот, если бы ВСУ бросились на штурм лобовой, ну, тогда они понесли бы очень серьезные потери. И как эти потери сказались бы и на политическом рейтинге руководства Украины, и на позициях военного командования, один бог знает. Наверное, сказались бы не лучшим образом. Так что вот эта идея ловушки, идея провокации, которую русское командование, так сказать, замыслило и готово было заманить в ловушку вооруженные силы Украины. Я, кстати, не исключаю, что действительно такая мысль в Москве кому-то пришла в голову, ну, кому-то, наверное, Суровикину или кому-то еще. Ну, в данном случае не важно, персоналии не важны, важна идея. Да, и поэтому до последнего дня, ну, буквально до того момента, когда уже было ясно, что войска России покидают правый берег, когда вооруженные силы Украины уже подходили к Херсону, вот тогда только стало ясно, что да, в общем, судьба города решена. И русские войска оттуда уходят. И уходят, наверное, бросая значительное количество своих солдат и офицеров, которые не успели вовремя сориентироваться или просто вели арьергардные бои, они могли там быть просто брошены. Но это и судьба их, конечно, складывается и будет складываться довольно печально, но их судьба уже мало кого волнует, потому как никакого значения для будущего войны они не имеют. Так что вот те расчеты, те разговоры, те аргументы, которые использовались и широко обсуждались в конце лета, в начале осени, они, в общем, оказались справедливыми. И два момента, которые, в общем, совершенно очевидно определили судьбу Херсона. Это ограниченность коммуникации, ограниченность снабжения. Нельзя сказать, что это снабжение было прервано полностью. Нет, отнюдь нет. Но оно было сильно затруднено, сильно сужены эти каналы коммуникаций, каналы транспортировки. И потому это первое. И второе, элитные части, которые были введены на правый берег еще где-то в начале лета, как я понимаю, и предназначены были для наступления на Николаев и Одессу, выхода к Приднестровью. Это одна группировка, а другая криворожская группировка была предназначена для прорыва на Кривой Рог, потом на Запорожье, на Днепро, в общем, на выход в центральные районы Украины. Вот эти группировки, они там, в общем, в том или ином виде, в том или ином состоянии сохранялись, но их нужно было выводить. Во-первых, они там стояли без дела, потому что наступление по этим направлениям было уже совершенно нереальным. А во-вторых, российские войска жизненно просто нуждались и нуждаются в укреплении, в подкреплениях и на Донецком фронте, прежде всего на направлении на Бахмут, направлены на Угледар, там на некоторые другие, и под Сватово в Луганской области, где существует достаточно реальная угроза, несмотря на замедление наступления ВСУ на Сватово и на Кременное, но существует реальная угроза прорыва уже вглубь Луганской области, захвата таких транспортных узлов в Сватово, а потом, возможно, в Старобельске. Ну и вот эта перспектива, конечно, российский генеральный штаб очень волнует. И в конечном итоге военные убедили Путина в том, что нужно пойти на вот такой болезненный в политическом плане шаг, а шаг действительно для Путина, как я думаю, достаточно болезненный. Но об этом очень хорошо и много разговаривают и размышляют политологи, которые считают, что это уже, по крайней мере, какой-то шаг к тому, чтобы серьезное движение к тому, чтобы Путин уйдет со своего поста, бог с ними. Может быть, уйдет, может быть, не уйдет, посмотрим. А вот в военном отношении, да, этот шаг оказался, военная логика оказалась гораздо серьезнее, гораздо убедительнее, чем логика политических советников Путина, которые, видимо, советовали ему сберечь лицо в очередной раз, но не получилось.
52 тысячи нас уже смотрят, больше 11 тысяч поставили лайки. Спасибо тем, кто присоединяется. Мы всего лишь 12 минут в эфире, так что помогите и другим присоединиться к этому эфиру. Я заранее анонсирую завтрашний эфир с Алексеем Арестовичем, как обычно, в 22 часа по Киеву. И все эти истории, касающиеся ЧВК Вагнера и вот этой истории с убийством одного из бывших его сотрудника военнослужащего, мы завтра, конечно, обсудим. Поэтому просто сегодня мы на другом сосредоточены, не будем отвлекаться. Смотрите тогда, Юрий Евгеньевич, разумно тогда поговорить, что дальше. Потому что вот такая деоккупация, она всем нравится. Потому что она не несет потерь. Она, в общем, быстро создает преимущества. Она и политически порождает последствия. Что очевидно, да? Может быть, слишком завышенные ожидания были, что раз Херсон сдадут, а это единственный региональный центр, который был, собственно, с 24 февраля оккупирован российскими вооруженными силами, это, приведет к какому-то масштабной перемене и так далее. Пока, в общем, мы этого не видим. Безусловно, так сказать, мы наблюдаем за пабликами, там, хоть Телеграма, хоть других, что те, кто является ядерным электоратом Путина, действительно, так сказать, сильно разочарованы. Выразимся мягко, будем пользоваться такими выражениями, там все гораздо круче. Знаете как, их ждут и новые возможные разочарования, они еще до конца не понимают. Вот им важно вот это объяснить, потому что вот это, ничего-ничего, мы еще вернемся и так далее, но это высшие этажи пропаганды, там по телевизору выступает в программах небезызвестных лиц, это ничего, это такая мужик, Суровикин, он знает, что делает. Мы должны попытаться реконструировать это ближайшее будущее, тем более, что вот уже есть смелый прогноз Бена Ходжеса, генерал, он у нас, кстати, выступал на канале, который сказал, что он ждет, что к январю уже Мариуполь будет деоккупирован. А Мариуполь это, понятно, это уже вообще туда, да, вообще туда. Слишком далеко, то есть не Мариуполь сам же по себе, если Мариуполь деоккупирован, значит, до него деоккупирован еще какую-то часть важной территории. Вот давайте поразмышляем. Допустим, а какие варианты есть у ВСУ? Двинуться в Крым, там сказать, форсировать левый берег и начать движение прямо на Чонгар. Или же, начнем с этого. Или же потом Донбасс. Давайте посмотрим, что здесь может случиться. Какая из задач может оказаться первоочередной?
Давайте прежде всего посмотрим, что случилось, если говорить о военной стороне дела. Значит, во-первых, высвобождаются значительные контингенты войск и той, и другой стороны. Известно, что, по крайней мере, об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации, на левый берег было выведено 30 тысяч солдат и офицеров и 5000 единиц военной техники и вооружений. Что касается численности войск, это примерно совпадает с оценками начальника генеральных штабов Соединенных Штатов Марка Милли, который говорил, что на правом берегу, ну, буквально за два дня до эвакуации полной, говорил, что там находится от 25 до 30 тысяч российских войск. И с оценкой министра обороны Украины Алексея Резникова, который оценил это количество в 40 тысяч. Ну, 30 тысяч, будем считать, что это примерно в данном случае Министерство обороны Российской Федерации назвало правильную цифру. Вот эти 30 тысяч – это элитные войска, прежде всего, десантно-штурмовые, воздушно-десантные, несколько бригад, как я понимаю, бригад, значит, мотострелковых и танковых, там артиллерийский полк, по-моему, есть. Значит, что такое 30 тысяч? Если считать, что примерно там две трети – это боевые войска, одна треть – это силы поддержки и обеспечения, 25 тысяч боевых, так сказать, подразделений, частей – это примерно 25-30 батальон тактических групп. Это очень серьезная цифра. Но, и, соответственно, если ее перебросят, эти части перебросят на другие направления, боевых действий, под Бахмут, под Угледар или под Сватово, это с точки зрения российского генерального штаба, на первый взгляд, может действительно укрепить, серьезно укрепить боевой потенциал российских войск. А вот, но это на первый взгляд. А если посмотреть более подробно, то оказывается, что вооруженные силы Украины сосредоточили в свое время вокруг правобережного плацдарма не больше, не меньше. Я, правда, называю цифры, которые назвали, в свою очередь, российские военные, ну, военные эксперты в своих телеграм-каналах, не слишком популярных и не очень известных за пределами России, но тем не менее, значит, сосредоточило там как минимум 14 бригад. 14 бригад численностью от 70 до 90 тысяч человек. Из этих 15 или 14 бригад, 4 или 5 – это бригады территориальной обороны, остальные – это бригады мотострелковые, танковые, десантно-штурмовые, аэромобильная бригада имеется там. Но и эти войска Украина, как и Россия, может перебросить свои войска на другие участки фронта, так и Украина эти войска должна, ну, не все, конечно, ну, скажем так, две трети, может быть, три четверти, должна перебросить на другие участки фронта, компенсируя тем самым, и причем компенсируя с известным преимуществом, а в ряде случаев, возможно, с серьезным преимуществом, те войска, которые Россия направила на усиление своих позиций. Так что здесь, так сказать, с двух сторон имеется возможность усиления боевого потенциала на других участках фронта. Теперь, это первое. Второе. Может ли вооруженные силы Украины развивать наступление с правого берега на левый и дальше, значит, прорываться вот к Перекопскому перешейку? Ну, я думаю, это моя оценка. Может быть, с ней согласятся, может быть, нет. Но я думаю, что это практически невозможно. Потому что линия фронта проходит по реке Днепр. Река Днепр в этом, в нижнем течении, то есть от Новой Каховки до Устья, ширина варьируется в разных местах от 500 метров до километра, а под Херсоном, ну, в районе Херсона, она разливается примерно на, по некоторым, я так видел такие цифры, до 1,5 километра. Так. Форсировать такую реку – это очень сложная задача, но представьте себе, вот наводить под огнем противника понтонные переправы, значит, длиной в километров, полтора, а без понтонных переправ ничего здесь сделать невозможно. Глубина Днепра разная, но тем не менее это довольно глубокая река, более там в среднем, наверное, 8-9 метров глубиной. Люди, знающие, могут меня поправить, я эти цифры специально искал. Вот. Их, кстати, довольно трудно найти, естественно, потому что на разных участках глубина разная, но важно другое. Важно, что никакая боевая техника, ну то есть танки, которые в принципе могут проходить по дну таких водных преград, они могут проходить, но если глубина этой преграды, то есть реки, не превышает, там, ну, скажем, 2,5-3 метров. А на более глубокие реки танки вот так по дну пройти не могут. Ну и есть целый ряд других обстоятельств, которые делают форсирование Днепра ни той, ни другой стороной, кстати, просто невозможно. Значит, тогда возникает вопрос, а как вот здесь можно показать вот карту?
Да, давайте посмотрим.
Карту. Значит, даже
вот сейчас мы ее показываем, да.
Даже если представить себе, что Днепр форсирован, значит, дальше до Перекопского перешейка остается примерно 70-80 километров, которые Слушай, нужно проходить с боем. А это задача довольно, ну, не просто сложная, довольно сложная, а это очень сложная задача, чреватая попытка такого прорыва, чревата большими потерями. Значит, вот наступление с правого берега на Крым, в направлении Крыма, мне представляется малореальным. А может быть и вообще невозможным. Но есть другая вещь. Вот если показать картиночку с кругами, кстати, эту картинку с зонами поражения.
Вторую, вот она, вторая, мы ее показываем, да.
Ага, да, эту картинку, кстати, нарисовал тот самый генерал Бен Ходжес, который вот у вас выступал, очень известный и действительно компетентный военный деятель.
Да.
Вот, значит, что получается? Если расположить хаймерсы, ну, скажем, в Херсоне или вдоль берега Днепра, ну, на каком-то расстоянии, конечно, чтобы их не было сложно уничтожить артиллерийскими ударами с левого берега, но вот получается, что при оснащении этих хаймерсов нынешними снарядами GMLRS, которые имеют дальность там 80 километров примерно, да, получается, что Украина получает возможность уничтожать военные цели, военные объекты и транспортные коммуникации на, вот, на очень, ну, практически на так примерно...
До перешейка, до Крыма практически.
До Крыма, да, до Армянска. И, ну, на трех четвертях или, может быть, где-то там две трети, три четверти оставшейся части Херсонской области. Это, конечно, очень серьезное преимущество ВСУ, которое, как я думаю, оно будет использовать, вооруженные силы Украины будут использовать в полной мере, но это не решает задачу прорыва в Крым. Дальше. Куда вооруженные силы Украины могут перебросить вот те резервы образовавшиеся?
Мы обратно вернемся не к круговой карте, а к первой вот сейчас.
К первой, да.
Да.
Значит, куда их можно перебросить? Первое направление – это Луганская область, это кусочек фронта между Сватово и Кременной. Вот там, значит, нарисованы такие голубые стрелочки. Вот там развивается наступление. Оно, правда, в последние недели, ну, не то чтобы остановилось, но почти остановилось. Вокруг Сватово русские строят достаточно серьезные линии укрепления, инженерные сооружения, ну, прежде всего в виде вот таких танковых, противотанковых, значит, бетонных пирамид. И действительно, танки не очень хорошо проходят, но там можно и по-другому прорываться, но тем не менее. Значит, смысл в этом, конечно, есть, и есть очень большой. Потому что если прорваться к Сватово, а затем выйти на оперативный простор, уже прорвав линию обороны, туда, в Луганскую область, по направлению к Старобельску, можно перекрыть два очень важных транспортных узла, где пересекаются несколько железнодорожных линий Сватово и Старобельск. И тогда снабжение российских войск на всем Донецком фронте будет серьезно ограничено. Ну, примерно так же, как взятие Купинска ограничило транспортные возможности российских войск, уже ограничило. Ну, а вот Сватово и Старобельск могут подорвать, ну, по крайней мере, наполовину, как можно предположить. А транспортные коммуникации, которые проходят через другие узловые станции, они будут перегружены, и, соответственно, их пропускная способность будет снижена. Так что это вот важное направление. Оно не решает судьбу войны, и я не думаю, что ВСУ могут выйти к Луганску вот этой осенью или зимой, но, тем не менее, это очень серьезный успех, и если он осуществится, то это будет третья серьезная, очень крупная военная победа вооруженных сил Украины после деоккупации Харьковской области. Это первое, такое, я бы сказал, переломное, первый шаг в переломе военной ситуации в пользу Украины. Второе – это освобождение правого берега. И вот вопрос в том, где будет нанесено третье поражение российских войск. И это, конечно, очень интересный вопрос. Если посмотреть на Донецкий фронт, вот там, где красные стрелочки обозначены, но получается, что там на протяжении длительного времени, нескольких месяцев, российские войска безуспешно штурмуют линию укреплений, построенную ВСУ в 15-21 годах. Это очень серьезное инженерное укрепление, пройти которое крайне трудно, и у российских войск это не получается. Хотя некоторые успехи там, где-то какие-то успехи есть, там некоторые населенные пункты, Павловка, например, недалеко от Угледара, она переходит из рук в руки, так похоже. Некоторые другие вот такие небольшие населенные пункты, села, главным образом маленькие городки, они переходят из рук в руки. Но решающих успехов ни та, ни другая сторона, я думаю, здесь достичь не могут. Именно в силу того, что линия укрепления, это эшелонированная оборона, пройти, как я повторяю, как уже сказал, пройти которую очень сложно. Но, конечно, и на этот участок будут брошены и российские войска из-под Херсона, и какая-то часть сил и средств ВСУ, которые тоже высвобождаются. Значит, возникает третий момент. А где еще могут разворачиваться решающие события? И вот здесь прежде всего бросается в глаза ситуация в Запорожской области. Именно в Запорожье возможны, как я думаю, какие-то прорывные действия вооруженных сил Украины. Здесь я сразу хочу сказать, что я, с чего вы начали, Марк Захарович, с того, что мы не раскрываем никаких планов.
Да мы просто не знаем, какие
просто
планы.
Просто потому, что мы их не знаем.
Да, зачем их нам знать?
Никто нам, значит, из Киева, из Генштаба вооруженных сил не позвонил и не сообщил.
Нет, мы реконструируем будущее, понимаете, да.
Значит, мы просто можем опираться на какую-то логику, на понимание того, что происходит, и на, значит, внимательно, но, может быть, достаточно тупо, смотря на карту и, главным образом, на сеть коммуникаций железнодорожных, шоссейных. Но Потому что война, если говорить о войне не с политической точки зрения, а вот с военно-технической, война идет за контроль над коммуникациями и теми населенными пунктами, которые контролируют вот эти коммуникационные узлы. И такой коммуникационный узел, прежде всего, это Мелитополь. Вот я думаю, не ошибусь, если предположу, что именно Мелитополь является ключом к разгрому русской армии на всем юге Украины. Угу. Потому что если будет взят Мелитополь, то тогда, тогда оборона российских войск на юге рухнет. И вот тогда открывается дорога на Крым, но уже не с северо-запада, с правого берега, Херсон, а, так сказать, с северо-востока. Из Запорожья, а точнее из двух районов Запорожской области, в которых, если верить, ну, мы не должны, конечно, верить российским военкорам, они часто очень врут, но, тем не менее, если от пропагандистской шелухи избавиться и посмотреть на, попытаться выделить те конкретные какие-то данные, соображения, факты, главным образом все-таки факты, а не интерпретацию этих фактов, то получается, что в двух районах Запорожской области, в Гуляйполе и Орехово, это два населенных пункта, ну да, достаточно большие, ну, средней величины города, сосредотачиваются вот уже на протяжении нескольких месяцев, сосредотачиваются резервы вооруженных сил Украины. И не исключено, но тут уж это уже чистая фантазия моя, вполне возможно, что именно в эти районы будут перебрасываться части соединения ВСУ из-под Херсона. И получается такая картина. Опять же, если посмотреть на сеть коммуникации, а война все-таки идет, боевые действия идут как бы вдоль коммуникаций, то тогда из Гуляйполя открывается дорога на, ну, по крайней мере, в теории, открывается дорога на Мариуполь, по которой можно, ну, направление на Мариуполь, если двигаться по сети дорог, а из Орехова через Токмак, город такой есть, небольшой, открывается, значит, направление на Мелитополь. Вот почему-то мне кажется, почему-то не знаю, но вот чисто интуитивно, я не исключаю того, что мы можем, а вдруг через там месяц-другой мы с вами опять встретимся, и вы вспомните, напомните, или я сам попробую напомнить, если я окажусь прав, конечно, если ошибусь, я не буду вспоминать. Но думаю, что все-таки вот это направление будет на Мелитополь и на Бердянск, будет вполне возможно, что оно будет реализовано. И вот тогда действительно произойдет перелом, и ну, тогда уже вся ситуация, и не только военная, но и политическая вокруг Украины, она приобретет совершенно новые формы и совершенно новые какие-то черты и характеристики. Уже в Москве придется полностью отказываться от предыдущих своих амбиций и соглашаться на более или менее реалистические позиции на возможных тогда уже, если это произойдет, переговоров с Киевом. Но это один вариант возможных действий на юге Украины. Но есть и другое. Есть и другое. Это просто то, что можно назвать стратегической паузой. То есть будет происходить то, что происходит сейчас. Но только, может быть, в больших масштабах, с большей интенсивностью на некоторых участках. Но принципиальных изменений не будет. И в этом тоже есть своя логика. Об этом говорил, говорил министр обороны Резников, министр обороны Украины. Он дал интервью Рейтеру, Где-то 2 дня назад оно было опубликовано, 3 дня назад, прошу прощения, 10 ноября оно было опубликовано, ну, видимо, встречался с журналистами он 9 ноября, но неважно. Так вот, что он говорил? Он говорил, что впереди, скорее всего, вот в зимний период интенсивность боевых действий будет снижена. Это выгодно и той, и другой стороне, потому что и та, и другая сторона будут накапливать ресурсы, резервы, будут накапливать вооружение, будут стараться переформировать свои вооруженные силы, значит, там кого-то отводить в тыл, какие-то свежие части перебрасывать на линию фронта. И, естественно, вот такой период, связанный не только с климатическими, с погодными условиями, но и с, так сказать, военными соображениями, потому что действительно после серии боев, серии достаточно интенсивных оборонительных и наступательных действий и под Херсоном, и в Харьковской области, и в Луганской, и, значит, на Донецком фронте. Вот. И Россия, и Украина нуждаются в определенной паузе. Но что это за пауза? Ну, по словам Резникова, и я тут с ним полностью согласен, эта пауза будет в пользу Украины. Почему? А вот потому что, во-первых, по личному составу, по численности личного состава вооруженные силы Украины существенно превосходят те силы, которые Россия вместе с недавно мобилизованными, так называемыми частично мобилизованными, может выставить на фронт в Украину. Так вот, известно, об этом Резников говорил еще в начале июля, что в вооруженных силах Украины насчитывается 700 тысяч человек. Значит, в начале июля вот было такое количество. Сейчас ноябрь, за это время значительная часть этих мобилизованных тогда в Украине, а это, видимо, было 300-400 тысяч, они проходят, что они? Они же чем занимаются? Они занимаются боевой подготовкой. Их не бросают на фронт, так как вот этих частично мобилизованных российских несчастных мобиков, как их любят называть в Украине, и, в общем, не без оснований, которых без всякой подготовки бросают в эту мясорубку войны, и потери там достигают колоссальных величин, то 1000 человек в день – это безумная величина, это очень много. Так вот, в Украине их готовят достаточно серьезно, я думаю. А кроме того, и об этом Резников тоже говорил, как минимум 10 тысяч пехотинцев подготовлены в Великобритании, а может быть и больше, потому что за это время там может смениться несколько, ну, как минимум две, так сказать, смены подготовки кадров. Так вот, вот эти подготовленные в Великобритании солдаты, они могут стать, ну, занять там сержантские должности, например, или каких-то других младших командиров. И известно, что сержантский корпус – это хребет любой современной армии. Кроме того, значит, вот по количеству личного состава, по численности личного состава ВСУ превосходят сухопутные силы и воздушно-десантные войска российской армии. Это уже важно. Теперь второй компонент соотношения сил военных – это вооружение. Что касается вооружения, здесь, опять же, я ничего нового не скажу. С складского хранения снимаются старые танки, пушки, там, боевые машины пехоты и прочее, их бросают на фронт. Ну, я не хочу сказать, что старые всегда никуда не годятся. Нет, танки Т-62, это, ну, они еще в Чеченской войне использовались. Я уж не говорю про Афганистан, но вот в последней Чеченской войне использовались. Но их сейчас снимают с вооружения, пытаются модернизировать. Да, вокруг этого идут всякого рода интриги в России. Кто будет модернизировать? Там порядка 800 танков. Такой вот план есть. Ну, а модернизация танков, естественно, это большие, большие деньги. Заводы, предприятия за них борются. И, соответственно, борются какие-то бюрократические группировки, которые за этими предприятиями стоят. Но Т-62, даже если они модернизированы, ну, то есть что значит модернизированы? Они могут получить динамическую защиту, могут получить какой-нибудь там тепловизор, если его найдут, некоторые другие системы. Но все-таки это танк, который использовался и используется, кстати говоря, и за пределами бывшего Советского Союза в войнах противопартизанских. Но не в войнах, где противник имеет современные средства вооруженной борьбы.
Так.
Так вот, а Украина получает, хотя и в недостаточном количестве, но все-таки получает современное оружие и современные боеприпасы. Происходит постепенно переход вооруженных сил Украины на так называемые натовские стандарты, ну то есть на те вооружения и боеприпасы, которые взаимозаменяемы со всеми странами-членами Североатлантического альянса. Так что к весне, конечно, я думаю, и здесь об этом говорил Резников, и я думаю, что он абсолютно прав, соотношение сил изменится еще в пользу Украины. И тогда могут быть очень интересные события. Так что вопрос заключается в том, вот если размышлять о том, что будет дальше, как будут развиваться события после Херсона, вот в кавычках, да, после Херсона, я думаю, что здесь возможны два варианта. Первый – это стратегическая пауза, но такая пауза условная, конечно. И второе – это наступление ВСУ в неожиданном месте, а генштаб ВСУ известен своими нестандартными и непрогнозируемыми заранее ходами и решениями, непрогнозируемыми в хорошем смысле этого слова. Потому что если противник имеет возможность, или мы с вами имеем возможность прогнозировать действия того или иного генерального штаба, то это плохой генеральный штаб.
Ну, безусловно.
Он должен скрывать свои планы. И вот что касается России, тут все, в общем, понятно, потому что каких-то особых возможностей у России нет. Она будет продолжать уничтожать или пытаться уничтожить энергосистему Украины, пытаться уничтожить, ну, вообще не только энергосистему, но и всю систему обеспечения промышленности и жизнеобеспечения городов ракетными ударами. Но вот тут я бы хотел отметить одно обстоятельство. Видите, все стратегические объекты, ну почти все стратегические объекты Украины, объекты стратегической инфраструктуры и прочее, были построены или восстановлены после Второй мировой войны. А именно, значит, начиная с конца 40-х годов, ну, с 47-го, 48-го года, и до тех пор, пока не было создано вот нынешняя промышленность Украины и система ее снабжения, значит, инфраструктуры и так далее. Но важно что строилось это по инструкциям и нормативам, учитывающим и рассчитанных на Третью мировую войну. Но это было обязательное условие. Все промышленные предприятия, транспортная система, ну, транспортную систему сложнее выстроить с таким запасом прочности, энергетику, все, что связано с жизнеобеспечением страны, строилось с двойным, а то и в некоторых случаях с тройным запасом прочности. Потому что предполагалось, и это было заложено во все строительные нормативы, предполагалось, что эти объекты должны какое-то время функционировать в условиях не просто войны, а войны ядерной. А, соответственно, прочность должна быть... Не только прочность, но и, как бы это сказать, запас производительности должен быть достаточно серьезным. Если какую-то часть выведут из строя, ну, скажем, энергетики, то оставшаяся какое-то время должна... Какое-то время в условиях ядерной войны, я повторяю, должна была обеспечивать потребности промышленности, вооруженных сил и населения. Так что здесь расчеты российских политиков и генералов, я думаю, они до конца реализованы не будут. Да, конечно, в Украине очень серьезные трудности предстоят и для населения, и для экономики, но уничтожить становой хребет государства Украины и общества, я думаю, русским не удастся. И еще один момент, который я бы хотел сейчас, о котором, может быть, стоит сказать, это вот последние некие сообщения о том, что не так все просто обстоит, не так просто обстоит дело с военным сотрудничеством России и Ирана. И недавнее заявление министра иностранных дел Ирана о том, что да, Иран, дескать, поставлял какое-то
до войны
беспилотники, да, в Россию, но до войны. А из этого можно сделать вывод, что вот когда война началась, то он, в общем, уже не поставлял. Ну, поставлять-то он поставлял, конечно. Угу. Примерно где-то в конце июня были соответствующие соглашения разработаны, а потом уже окончательно утверждены во время визита Путина в Тегеран 19 июля. Но смысл заявлений тегеранский, ну, министра иностранных дел Ирана как раз в том, что больше мы этого делать не будем. Да, да, поставляли, но вот, ну, больше не будем. Вы уж нас как-то так, ну, да, простите, пожалуйста. Так что здесь возможности России и в этом отношении как-то сокращаются.
Нас почти 90 тысяч смотрят, 25 тысяч поставили лайки, и мы где-то уже почти 48 минут в эфире. Мы благодарим всех, кто нас смотрит. Пожалуйста, ссылки на этот эфир все-таки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вот, смотрите, Евгеньевич, более или менее картина ясна. То есть, в общем, ваш осторожный такой прогноз, мы назовем его реконструкцией, да, что все-таки скорее запорожское направление имеет перспективу, если мы говорим о продолжении войны. А со стороны Москвы, ну, будет все то же самое. Попытка Бахмут, попытка на Угледар, какие-то еще локальные попытки, ну, отодвинуть от Сватова фронт, ну, понятно. То есть, это как бы то, что, ну, я не знаю, слабо развитый школьник видит, посмотрев на карту. Там большого мозга иметь не надо. Вот, я думаю, что и в московском руководстве военного командования, наверное, предполагают, что для них опасным является направление от Орехова и на Токмак, и дальше на Мелитополь. Думаю, они там тоже не до такой степени идиоты, так сказать, другие факторы могут на это влиять политически, да, так же, как снялись, ушли с Херсоном, могли и воевать. Тем более, что теперь, по их мнению, русская земля, что это вы так ее уступили? Да. Ну, в любом случае, смотрите, здесь есть фактор, который остается, и я думаю, в последние вот минуты передачи его стоит еще раз обсудить и вернуться. Ведь вот расчет делался именно на мобилизованных. Сначала как фактор давления. Вот смотрите, мы можем под ружье поставить 300 тысяч, а можем 500, а можем миллион, и поэтому давайте заканчивайте, идите с нами на переговоры, иначе мы кинем всю эту огромную людскую массу на фронт, и она одним своим фактом, что они есть, вот с ржавыми автоматами, да бог с ним, разут и раздет, но они этот фактор перевесят. Проходит полтора месяца, вот сейчас полтора месяца. То есть, как минимум, на Херсонском направлении, как минимум, мы сейчас даже не берем все направления, ну, скажем так, решающим фактором это точно не стало. Да? Не помогло обеспечить оборону, не помогло, значит, увеличить так сказать, перспективу, возможно, наступления даже на Николаев, например. Вообще этого ничего нет. Что касается там на Бахмут, да, там Бахмут, точнее, давление усилилось, действительно, порядки более густо теперь заполнены этими мобилизованными. Ну и отчасти, может быть, остановилось направление Сватово-Кремена. Но понимаете как? Мы раз за разом убеждаемся, что, вообще говоря, они столкнулись, я имею в виду московская команда, Кремль, столкнулся с совершенно непредсказуемым фактором. Вот сейчас мы как бы не успеем показать, уже появились новые записи, а их было уже немало, в танковое училище Казанское, где они там, значит, по матушке выразимся так, значит, проводят генерала, не Васю Пряника, понимаете, с маленькой звездочкой там или двумя, а настоящего генерала. Сегодня вот появилась видеозапись из Подмосковья, там такой бычара такой, знаете, обыватель, значит, который переодел форму, говорит, я мастер спорта, и чуть ли не вставляет полковнику. Кладет его, как... Я так не ругаюсь. Видит Бог. Я такие слова найти, я запишу. То есть, получается, они не до конца и контролируют ее, и не настолько она боеспособна, и фактором давлеющим она, ну, в общем, не стала, судя по тому, как ведет себя и Запад, и Киев, да, несмотря на все разговоры там о то договорниках, то давление Вашингтона на переговор, к переговорам подталкивающего и так далее. Но вот получается, мобилизация сама по себе никаким фактором, ну, скажем, даже не решающим, а фактором сильно изменившим, там, принципиально изменившим положение на фронте, не стала. А все-таки какие главные причины, почему это не произошло? То ли потому, что просто нет этих подготовленных профессиональных с военно-учетными специальностями запасников, то ли потому, что ну, народ-то вообще, говоря, совсем другой идет. Он про зарплаты, про все. Какая там идейность, какая там мотивация? Там все вокруг денег крутится и там дров. Понимаете, от дров до зарплаты 195 тысяч, которые должны класть мобилизованному. То есть нету вот того, что есть военный дух, называется, да? Когда ребята нажмем и решим. Вообще этого нет, вообще мы этого не видим. Плюс вот эти с места крики про то, что, ну, вы видели, там, Воронеж какие-то женщины собрались. Вот там из 230 осталось, где-то 7 осталось. Там свои чуть ли не добивают. Какие-то, значит, офицеры в тыл уходят, оставляют этих, значит, на передовой. То есть... На ваш все-таки взгляд, почему мобилизация вот этих 320, это они заявляют 320 тысяч, я не знаю сколько, может их 200, может больше, я не знаю. Но об этом Путин заявляет, мы, говорит, 320 тысяч мобилизовали. Почему они вот в самой главной причине не стали фактором, изменившим положение на фронте?
Знаете, я вот, когда размышляю на эту тему, я почему-то вспоминаются уже давнейшние такие истории о том, как очень плохие британские колонизаторы или, ну, британские колонизаторы воевали в Судане, где-то там в других местах, причем были микроскопические по сравнению с местным населением, армией, ну, там, точнее, какие-то соединения. Корпуса. Ну, корпус, да, по сравнению с теми, значит, количеством воинов, которые местные племена выставляли. Почему? Ну да, вот, скажем, там отряд британских войск под командованием, я сейчас не помню, по-моему, генерала Гордона, где-то в Судане, ну, я могу ошибиться в фамилиях, на него, вот это было восстание Махди, по-моему, значит, на него напала многотысячная армия всадников этих, на конях, с саблями, там, с какими-то доисторическими ружьями, а у англичан были пулеметы.
Да, Максим, известная.
Максим, вот да, вот пулеметы были, и все было решено. То есть, помимо вот, значит, масса живой силы, она компенсируется, или ее боевой эффект компенсируется наличием высокотехнологичного вооружения. Тогда были пулеметы, сейчас есть противопехотные снаряды этих самых «Хаймарсов», о которых, по-моему, мы с вами говорили как-то.
Значит, ну, а на проще... вольфрамовые шарики, которые распадаются.
Вот, да. Они такая вольфрамовая дробь разбрасывается, ну, с соответствующим эффектом. И кое-какие другие разные рода штуки, которые крайне неприятны для вот такой плохо вооруженной и плохо защищенной пехоты. Так что помимо боевого духа, помимо того, что мотивация у мобилизованных никуда не годится, и помимо того, что эти мобилизованные еще не имеют, а в зимних условиях это особенно важно, не имеют надежной и удобной зимней одежды, зимней формы, ну, не все, конечно, но значительная часть, и обуви. А тут вот появились еще любопытные сообщения о том, что в Северной Корее шьют зимнюю форму для российской армии. Ну, соответственно, северные корейцы получают за это в валюте недружественных России стран. Видимо, в долларах, скорее всего. Но не в китайских юанях, я так полагаю, и не в рублях. Но в долларах. А если Россия платит в долларах за военную форму, значит, российская швейная промышленность эту форму сшить не может.
Не в состоянии. Или не хочет. Да, это абсолютно точно. Не, она не
может.
Вот,
но даже вот такая вот элементарная вещь, как форма. Кто-то из крупных генералов, который сейчас в Государственной Думе заседает, он как-то, ну, правда, это было довольно давно, месяц назад, по-моему, но он как-то с недоумением задавал вопросы риторические, на куда делись 1,5 миллиона комплектов, значит, формы. Ну, понятно, что куда они
Знаем
делись.
Знаем мы
понятно.
Этого генерала, да.
Да, непонятно, почему генерал задает такие вопросы. Ему же тоже должно быть, в общем, ясно. Но ведь не испарилась же эта форма. Так что масса не только боевой дух, не только настроение, но и масса всяких бытовых вещей. Я не говорю про высокотехнологичное оружие, это само собой разумеется. Но масса бытовых вещей лишает вот этих самых призванных представителей глубинного народа, которые, в принципе, в общем, так сказать, и на какое-то время и не прочь были бы повоевать. За это платят, значит, там по 200 тысяч, что вообще-то по российским меркам. Да даже не только по российским, если перевести в валюту, это вполне приличные деньги. Вот повоевать не прочь, но повоевать, естественно, им хотелось бы в более или менее комфортабельных условиях, а этих условий нет. Да еще к тому же и вот офицеры, которые бросают своих подчиненных, как это было с Воронежским батальоном. А я вот задаю вопрос сразу же, я не мог его найти ответ на этот вопрос. А что с этими офицерами сделано? Отдали их под суд, под военный трибунал?
Ну да.
А это же чудовищное военное преступление с точки зрения уставов, наставлений и прочее. Бросить своих подчиненных вот так беззащитными. Вроде бы и ничего. Так, ну, во всяком случае, никакой информации о том, что они наказаны, нет. А раз они не наказаны, значит, такое будет продолжаться, будет повторяться из раза в раз. Эти люди... Вот что меня, конечно, ну как-то не то чтобы разочаровывает, уже разочароваться в России довольно трудно, не в населении российском, но тем не менее, вместо того, чтобы возмутиться, взять то, ну, что да. у них есть, автоматы, и пойти силой добывать себе и зимнюю форму, и, значит, там все прочее, у них же оружие есть у этих людей. Они пишут жалобные письма властям, или вот там жены их ходят к губернатору, просят, вмешайтесь, ваше высокоблагородие, а то как-то вот нехорошо получается. А что губернатор может сделать? Да он ничего не может сделать, потому как он из другого ведомства. И к военные его посылают по известным адресам губернаторов. Значит, если возникает разговор на эту тему между генералом и губернатором, то понятно, куда пошлет генерал, значит, этого гражданского чиновника, который решит вмешаться в его такие вот военные дела, военные ситуации. И в результате мобилизация может оказаться, может иметь совсем не тот эффект, на который она была рассчитана, потому что вместо такого бодрого и желающего воевать новобранца, мобилизованного, получается, приходит озлобленное на весь мир и на начальство существо, которое сначала будет вымещать свою злобу, наверное, если он попадет в Украину, на местном населении, что, в общем, происходит постоянно. А потом он будет вымещать свою злобу уже на своих собственных офицерах. Я так не могу этого исключать. В общем, это свидетельствует о том, что российская армия, может быть, даже не в состоянии переварить вот эту массу мобилизованных и использовать ее как боевую силу. То есть это эти вот люди, собранные где-то в учебных центрах или даже вот в военных училищах, которые превращены в учебные центры для мобилизованных, что, вообще говоря, тоже достаточно бессмысленное занятие, потому что военное училище должно выпускать офицеров, которых не хватает в российской армии, для того, чтобы организовать и превратить в боевое подразделение, слаженное боевое подразделение, вот эту массу мобилизованных, толпу. А если эта толпа останется толпой, а не превратится в подразделение, способное вести части подразделения, там взвода, роты, батальоны, способные действовать как воинские коллективы, тогда это останется толпой. Ну, а толпа воевать не умеет. Толпа может бунтовать, да, а воевать не умеет.
Ну что ж, почти 95 тысяч нас смотрят, 30 тысяч лайков нам поставили. Спасибо всем, дорогие друзья, огромное. А мы, в общем, час, одну минуту находились в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Завтра будет у нас два эфира, как я уже сказал, эфир с Арестовичем, будет эфир с Владимиром Осечкиным, поговорим насчет вот этой истории с Кувалдой тоже, ну и другие темы затронем, будет не безинтересно, ну и, конечно, конечно, мы отомстим за енотика, которого украли в Херсоне, вот, енотика вернем, обязательно вернем.
Вам, а как возвращать будем?
Юрий Евгеньевич, ну как-нибудь. Там енотик не пропадет теперь в парке, значит, в Крыму. Ну что же, енотик такой симпатичный, его за хвост и так далее. Возмутительно абсолютно. Сажать. Ну,
ужасно, ужасно.
Да, 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 да. Ну что же, спасибо, Юрий Евгеньевич. Увидимся скоро. Будет что обсудить. Спасибо за анализ. Все, всем
спасибо вам.
Да.
Спасибо вам. До встречи.